Радіо Свобода. Свобода в кафе «Март». Семейное насилие, домашнее насилие, насилие над женщинами в социальном пространстве. О том, в каких случаях мужчины проявляют насилие и как женщины на него отвечают, мы будем сегодня разговаривать с социологом Ириной Шурыгиной, старшим научным сотрудником сектора социологии и девиантного поведения Института социологии Российской академии наук, с директором Национального центра «Анна» или Ассоциации «Нет насилия» Мариной Песклаковой, с журналистом, активисткой инициативной группы «За феминизм» Натальей Биттен, с журналистом-колумнистом портала «Частный корреспондент» от Фонда Бёля и гендерным исследователем Ольгой Бурмаковой и психологом-консультантом Марией Дмитриевской. Статистика, конечно, ужасающая. В час в России погибает сколько, Марина, женщин?
В России каждый час погибает одна женщина. Это рассчитано из средней статистики, что у нас в год, по данным нашим государственным, примерно погибает 14 тысяч женщин в результате семейного насилия.
Статистика, которая же функционирует в СМИ и в различных источниках много-много лет, она не меняется. У меня, как у журналистки, всегда возникает вопрос о достоверности, потому что каждый год не может быть одно и то же количество убийств. Нет,
Наташа Биттен задает этот вопрос.
Да, Наташа.
Ирина Шурыгина.
Наташа, да, дело в том, что, насколько я знаю, в статистике у нас убийств не фиксируется, кто убил. Я понимаю, есть статистика, там это можно найти, тут цифры, это бытовые убийства, не криминальные. Но это может быть муж, сосед, соседка, мать, сестра. То есть это не обязательно именно семейное насилие, это вот в таком цифры... классическом виде. Да. Происхождение этой цифры меня тоже всегда очень волновало.
Я вам рекомендую просто посмотреть доклад Российской Федерации за 95-й год в СИДО. СИДА – это конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин. Российская Федерация каждые 4 года предоставляет доклад в комитет по исполнению этой конвенции. Там приводятся данные по всем статьям конвенции, которые требуются Российской Федерации, поскольку Россия подписала и ратифицировала эту конвенцию. Первый раз эта цифра, именно 14 тысяч, она прозвучала в 95-м году, когда Россия первый раз отчитывалась. И, в принципе, вы абсолютно правы, достоверной статистики на эту тему нет. Почему? Потому что у нас не только это не учитывается, у нас нет вообще по признаку пола разделения преступлений, в принципе.
Абсолютные числа убитых женщин и мужчин, это как раз есть,
да, но
и публикуется Госкомстатом.
Замечательно. Но вы понимаете как? Эта цифра потом приводилась. Мы, когда свой доклад писали, мы выверяли, где есть такие данные. Мы это использовали потому, что использовало Министерство внутренних дел в своих выступлениях эту цифру. Эта цифра звучит в докладе, это не цифра, которую мы придумали. Мы взяли ее из государственных докладов, выступлений официальных лиц и так далее. То, что реально, я могу сказать, мы, в общем, пытались просчитать, сколько же это действительно, потому что ее нет, сколько же это действительно в среднем может быть. Вот я вам скажу, как это можно прикинуть даже. Что у нас вообще происходит с законодательством в этой области? Возбуждение уголовного дела происходит только тогда, когда это повреждение средней тяжести или тяжкие. И то, по нашей практике, когда даже тяжкие телесные повреждения, когда угроза убийства, возбудить уголовное дело часто довольно трудно. У адвокатов уходит очень много времени на то, чтобы вообще доказать, что это факт истязания и физического насилия. Еще вторая статистика, которая звучала, что более 60 тысяч заявлений от женщин в год поступает в связи с тяжкими телесными повреждениями. Вот теперь можно, учитывая, понимая, что такое домашнее насилие, что оно не останавливается, да, это не единичный эпизод. И если было 60 тысяч тяжких телесных повреждений, то привести, по крайней мере, к 10 тысячам убийств в год они могут. То есть это довольно правдивая уже картина ситуации в нашей стране вот именно с этой проблемой.
Угу. Марина Песклакова, Наташа Биттен.
Связано ли вот это чехарда со статистикой, с тем, что у нас, и вообще ситуация, с тем, что у нас нет закона о насилии, о домашнем насилии. Потому что я так понимаю, что это дела частного обвинения, и, соответственно, все зависит от того, подано заявление или нет.
Да, абсолютно верно. И это то, что мы сейчас пытаемся изменить. В мировой практике эта категория преступлений относится к особо тяжким. Именно потому, что если это рассматривается как дела частного обвинения, то женщины, как правило, забирают заявление. Это тоже понятно почему. То есть очень важно, чтобы специалисты, которые реагируют на эту проблему, чтобы они понимали динамику этих отношений. Не обвиняли женщину за то, что она забирает заявление, а понимали, почему она это делает. И что это делают женщины во всем мире. И именно поэтому важно менять систему. Вы абсолютно правы, Наташа, спасибо.
Марина Писклакова, спасибо. Общество широкое довольно часто предъявляет женщинам претензии в том, что они не готовы говорить о насилии, которое над ними произошло. И я думаю, что причины, по которым женщины забирают заявление, в том числе и боязнь публичности, и общественная стигматизация, которая следует за этим. Вот сейчас, насколько каждая из вас готова рассказать о каком-то случае семейного насилия, домашнего насилия, социального насилия, которое с вами произошло, с вами или с вашей подругой, или если вам тяжело сейчас говорить об этом, можете так и сказать, что вот о таком-то случае мне говорить не очень легко, а о таком-то я рассказать могу. Марина Дмитриевская, может быть, вам как психологу будет легче начать этот разговор?
Да, есть правда в том, что психологи действительно привычны к тому, чтобы говорить о себе, но... Действительно, Елена, это вещи, о которых трудно говорить всем, поскольку это, ну, и тяжелый опыт, и у нас по-прежнему не принято его обсуждать. Хорошо, что там последнее время больше возникает публичных обсуждений на эту тему. Почему меня лично, да, как человека, эта тема волнует? Наверное, она меня волнует в наибольшей степени в аспектах психологического и эмоционального насилия. Это то, с чем я сталкивалась в своей жизни некоторое количество раз, да, и там в романтических, и в семейных отношениях. Ну и у меня был опыт 4 лет брака, который сейчас я могу квалифицировать как психологическое и эмоциональное насилие. Я знаю, как сложно выходить из таких отношений, когда находишься внутри них, когда это не грубое, не явное насилие, да, когда там нет кулака в морду и шрамов, да, но эти шрамы остаются внутри. Очень сложно отдавать себе женщинам отчет в том, что на самом деле происходит в таких отношениях, потому что есть масса способов оправдывать, объяснять, говорить, что мы все люди сложные, да, мы вот так выстраиваем отношения. На самом деле, конечно, все дальше и дальше погружаешься в такое состояние подавленности, апатии, нарастает аффект, и в конце концов это, в общем, действительно очень деструктивно. Хотя внешне отношения могут выглядеть очень прилично. Со стороны, ну, кто-то почувствует, но можно даже и не заподозрить о том, что один из участников этих отношений страдает. Вот, вот в моем опыте это было, ну, и плюс я еще в своей жизни, я достаточно много работаю с женщинами сейчас уже, которые переживали там и физическое, и психологическое, и сексуальное насилие. В общем, как человеку, не только как профессионалу, мне легко их понимать. И очень много времени уходит на работу по выходу из этих отношений, потому что в них действительно очень много всегда еще надежды на изменения и привязанности, и просто непонимание недопустимости многих вещей, таких как унижение, оскорбление, злоупотребление там, властью одного из партнеров.
Мария Дмитриевская, спасибо. Ольга Бурмакова.
Мне очень сильно повезло, вероятно, с воспитанием, социализацией, с кругом общения. До определенного возраста мне казалось, что семейное насилие, такого не бывает. И сама по себе ситуация насилия была для меня скорее страшилкой, даже просто изнасилование на улице. То есть я об этом не слышала. А когда я начала заниматься гендерными исследованиями, придя, в общем-то, из темы скорее гомосексуальности к более широкому спектру, я, во-первых, столкнулась вот как раз с семейным насилием, вообще с культурой изнасилования как таковой.
Культура изнасилования звучит немножко диковато.
Да, я знаю.
Я бы сказала, наверное, ритуалах скорее.
Нет, если хотите, я могу раскрыть этот термин сейчас или позже. Более того, я начала видеть вокруг себя людей, скажем так, они стали со мной делиться какими-то ситуациями, и я начала переоценивать некоторые ситуации, ситуации, которые случались в моей жизни. У меня была подруга, например, ее не били, но если ее супругу не нравилось что-то, что она делает, он мог выставить ее за дверь среди ночи в одних тапочках, без денег, без ключей, как бы сказать, что, ну, подумай о своем поведении. И зимой она там оставалась в подъезде, сидела, ждала, пока вот он не удосужится ее впустить. Там, или уезжала, в частности, ко мне она пару раз уезжала. У меня были, скорее, ситуации в моей личной жизни не внутри семьи, а ситуации, которые характеризуются проще дать, чем объяснить, почему нет. Это было не столько семейное, сколько просто социальная форма общения, да, когда флирт вроде бы перетекает в такую ситуацию, в которой от женщины начинают ожидать некоторых якобы обещанных ею реверансов. Я из этих ситуаций довольно успешно выкручивалась, но, тем не менее, они оставляли вполне определенный осадок, и со временем, собственно, анализируя социальные ритуалы, связанные с отношениями, с семьей, с динамикой между мужчиной и женщиной, я поняла, что это, в общем-то, не мой индивидуальный случай. Это действительно тенденция, и она выстраивается в одну цепочку и с семейным насилием, и с семейными изнасилованиями, и с очень многими другими факторами, собственно, среды.
Ольга Бурмакова, Ирина Шурыгина.
Как каждый или там почти каждая девушка в молодости, я часто сталкивалась с ситуацией таких очень нежелательных приставаний на улице, в транспорте, переходящих в лапни. Я так могу сказать, что это было нормальным фоном такой моей молодости. Был период, когда, например, это отражалось на моей манере одеваться, когда я стала надевать, ну, что-нибудь специально такое.
Незаметное.
Широкое, скрадывающее формы. Но уже возраст мой не такой, чтобы мне очень сильно опасаться выйти на улицу. Но вероятность того, что такие вещи возможны, я учитываю до сих пор. И, в общем, да, мне это неприятно. Вот когда хожу вечером гулять, то я ловлю себя на том, что я думаю, что вот, ну хорошо, сейчас вечер. До какого времени я могу гулять? То есть взрослая, даже уже не очень молодая женщина, у меня есть ощущение такого комендантского часа для меня. То есть я думаю, ну хорошо, до 10 я имею право, а после 10? До половины 11 могу, а потом уже, наверное, слишком поздно, и надо возвращаться. И надо сказать, что вот даже вот эти мысли, я их для себя воспринимаю как такое, ну, некоторое насилие надо мной. Получается, что мои права ограничены. И ограничены они, ну, просто моим предыдущим опытом, который, хотя самое смешное, что мой предыдущий опыт говорит, что, в общем, такие нежелательные приставания возможны и днем. Так что вот этот вот условный комендантский час – это штука такая условная, ну, несомненно, социально диктуемая. Да, это неприятно.
Ирина Шурыгина. «Свобода» в кафе «Март». Семейное насилие, домашнее насилие, насилие в социальном пространстве. Наташа Битна, пожалуйста.
Наверное, к сожалению, я принадлежу к тому большинству женщин, которые постоянно подвергались разным видам попыток насилия. Крайних форм, к счастью, удавалось избежать, но очень тяжелая ситуация, например, похищение на улице, это было. То есть просто нас с подругой подъехала машина, нас в нее запихнули, ручки изнутри в автомобиле были отломаны, то есть мы понимали, что мы не можем выйти из автомобиля. Дальше нас привезли в какую-то всеэтажку, и чтобы довезти до квартиры, нам сказали, что в руках у них находятся заточки. Единственное, что, наверное, просто я не потеряла, ну, рассудка, что ли, получается, от страха. Почему-то я четко соображала, даже не знаю, по какой причине. И нам удалось их обмануть уже в квартире. Пока моя подруга, у которой был роскошный бюст, отвлекала одного из этих людей, мне удалось просто позвонить. И я им не угрожала, но я сказала, что, ребята, подумайте, ну, как бы, если вы нас не отвезете сейчас туда, куда я на самом деле шла, когда вы нас посадили в эту машину, то у вас будут серьезные проблемы. Ну, они так почесали в затылке и отвезли нас именно в то место. На самом деле это было примерно 8-9 часов вечера. Ну, конечно, зима, да, темно, но тем не менее. То есть, опять же, комендантский час – это вещь вполне условная. И о психологическом насилии я тоже знаю не понаслышке. Это мой первый брак, который, к счастью, оказался очень коротким. Но вот там как раз я это полностью прочувствовала. И, допустим, результатом было то, что у меня была язва в 21 год. Я считаю, что это как раз последствия того стресса, который я испытала, столкнувшись с чем-то неведомым для меня. То есть я никогда не ожидала, что человек может так перемениться на следующий день после того, как поставлен штамп в паспорте. Вдруг оказалось, что я все должна, по какой-то причине мне начинают выставлять условия. Я с этими соглашалась, и вот эти постоянные конфликты, в основном это был, конечно, внутренний конфликт. После того, как я сильно заболела, я поняла, что все это нужно быстренько заканчивать.
Наташа Битон, Марина Псклакова.
Я начала заниматься этой проблемой не потому, что пережила какой-то личный опыт, но, наверное, в каком-то смысле это стало личным опытом, потому что я пришла к этой теме сначала через исследование, когда я работала еще в Академии наук, в Институте социально-экономических проблем народонаселения. Это был конец 80-х, там, начало 90-х, когда мы проводили вот только первые там срезы того, что вообще происходит с женщинами. Ведь у нас в советское время не было гендерных исследований. Женщина была объявлена равной, вот и радуйся, что еще исследовать. А здесь, по крайней мере, я знаю, что те исследования, которые там Наталья Михайловна Ремашевская проводила, не были, скажем так, широко опубликованы. И вот мы, когда начали проводить первые такие срезы, менялось законодательство тогда резко, и мы в журнале «Работница» там опубликовали такую простую анкету, что вообще волнует женщин в данный момент. Мне пришло там около 1000 ответов, а два письма были не ответы, а просто истории женщин, которые подвергались семейному насилию. И то, что я читала, вот на тот момент, я помню, я читала как какой-то совершенно страшный детектив, два письма. Женщины не знали друг друга, но они были связаны одной фразой в конце, примерно, вот они одинаково написали, что-то типа: «Вы там в Академии наук, вы умные люди, вы же, наверное, знаете, куда я могу с этим пойти? Что мне с этим делать? Куда обратиться?» Вот для меня это было, пожалуй, первое такое вот осознанное. Я вдруг поняла, что мы все знаем эти истории. Но до определенного момента просто об этом никто не говорит. И я в тот момент вдруг поняла, что эти женщины невидимы. Но дальше я стала понимать глубже, наверное, насколько невидимы, когда я стала просто говорить со всеми женщинами об этом. Мне стало интересно, а как много вообще это происходит? Я стала просто со всеми женщинами заговаривать и говорить: вы знаете, я вот получила письма, женщины описывают вот такую вот ситуацию в семье, как вы думаете, вот, как у нас этого много? И практически каждая женщина либо рассказывала свою историю, либо говорила: да, вот у меня подруга. Таким образом, у меня в школе у сына две мамы в классе вдруг мне стали рассказывать о том, что с ними происходит. И одна на тот момент подвергалась насилию 6 лет, другая 10 лет. Что меня больше всего, наверное, вот поразило именно в проявлении этой проблемы. Если бы я не заговорила, я бы так и не узнала. То есть эта проблема настолько скрыта, об этом настолько стыдно говорить, и каждая варится в своем, думая, что это именно с ней происходит. И потом, когда одну из них, ну, то есть не удалось вот в этой семье именно проследить, как психологическое насилие постепенно переходит к физическому. У нее даже это произошло не постепенно. Они там собирались в гости, оторвалась у мужа пуговица на пиджаке. Он взял ботинок и ударил ее по лицу. Когда она мне позвонила, я уже начала по-женски, в общем, по-человечески просто ее поддерживать, с ней разговаривать об этом. И вот я поняла еще одну вещь. Если говорить с этими женщинами, не спрашивая, как спрашивает наше общество: а что ты сделала, чтобы его так разозлить? Разговор строится совсем по-другому. Женщины говорят по-другому и открываются. Второй момент, когда я сама ее тогда спросила, я говорю: слушай, а почему ты в конце концов просто не уйдешь от него? Я начала тогда, я позвонила в милицию, я помню, я позвонила куда-то в какие-то социальные службы, помочь ей. И мне везде говорят: мы не вмешиваемся, это частное дело семьи. И меня так потрясло, что вот это происходит, а ответ – это частное дело семьи. И у меня своя такая эмоциональная реакция была. Я гнев поднялся, я думаю: да не может такое быть. И я ей говорю: ну что же ты, вот, ну а что ты не уйдешь от него? И она мне говорит: а куда я уйду? И это повисло в воздухе для меня, потому что действительно она от него экономически зависит. Что у нас с квартирами происходит, все в курсе. Тогда это был конец 80-х, начало 90-х, и квартиру-то снять было невозможно. Ну и так далее. Рассказывать те истории, с которыми мы сегодня работаем, я, конечно, тоже могу. Вы понимаете, что их у нас очень много, и одна сложнее другой. Но беда-то в том, что у нас действительно законодательство, даже когда происходит истязание с одной женщиной, нельзя объединить это в одно дело. Как правило, это рассматривается как каждый отдельный эпизод. И вот даже доказать факт истязания нашим адвокатам очень трудно.
Наталья Биттон.
Я понимаю, что для того, чтобы совершить физическое насилие над другим человеком, сначала нужно его психологически сломать. Я так понимаю, что у нас и за психологическое насилие никакой ответственности нет.
Нет.
За шантаж, нас... доведение до там, самоубийства, за потерю здоровья.
Вы знаете, это опять дела частного обвинения. Ну, доведение, допустим, там до самоубийства, если такой факт, то это уголовное дело, но доказывать это тоже очень трудно. Вообще дела частного обвинения, все наши юристы, адвокаты, которые с нами сотрудничают, они говорят о том, что не только травмированной женщине, а профессиональному юристу часто очень трудно собрать все доказательства, которые требуются у нас по закону.
Марина Песклакова, Мария Дмитриевская.
По поводу психологического насилия, мне хочется сказать, что проблема доказательства и юридической ответственности, она вообще крайне сложная, потому что это такая очень тонкая, размытая вещь. Мы вот с моими коллегами пытались найти какое-то емкое определение, что такое насилие в широком смысле. Не в крайних грубых формах, которые уже очевидны, да, когда человек лежит в больнице с переломами, а что такое психологическое, эмоциональное насилие. Оказалось, что это достаточно затруднительно найти какое-то исчерпывающее определение, потому что его границы крайне не ясны. Вообще существует огромная проблема квалификации насилия как насилия в культуре. Да? Вот почему мы говорим о культуре насилия. Да? Это культура, в которой насилие легализовано, и оно делается невидимым от того, что оно не называется своим именем. Мне сейчас вспомнились прекрасные, очень емкие слова одной моей знакомой, которая сказала: «Мой муж не бьет меня, но он бьет меня словами». Это насилие. Это переживается, ощущается ей как насилие. Это имеет крайне деструктивные последствия, которые могут привести действительно к чему угодно. Но для того, чтобы назвать это насилием, требуется любому человеку в нашем обществе проделать определенный путь к тому, чтобы понять ненормальность, недопустимость подобной ситуации. Мне кажется, что прежде чем говорить уже о каких-то юридических вопросах, надо, чтобы само явление эмоционального насилия было четко описано, понято обществом, как именно насильственная ситуация.
Мария Дмитриевская, «Свобода в кафе Март», «Семейное насилие», «Домашнее насилие», «Насилие в социальном пространстве», «Насилие над женщинами как общественная проблема», «Как женщины реагируют на это насилие». За нашим столом сегодня социолог Ирина Шурыгина, старший научный сотрудник сектора социологии и девиантного поведения Института социологии Российской академии наук, журналист, активистка инициативной группы «За феминизм» Наталья Биттон, психолог-консультант Мария Дмитриевская, журналист, колумнист портала, частный корреспондент фонда «Бёля», гендерный исследователь Ольга Бурмакова, директор Национального центра по предотвращению насилия Ассоциации «Нет насилия» Марина Песклакова. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Съезд «Единой России» единогласно утвердил лидера партии премьер-министра Владимира Путина кандидатом в президенты страны. «Единая Россия» – первая из политических партий, официально вступила в президентскую избирательную кампанию. Выборы главы государства назначены на 4 марта 2012 года. В центре Москвы в воскресенье около 200 человек приняли участие в митинге в поддержку арестованного активиста «Другой России» Дмитрия Путинихина. В Петербурге сегодня прошла 5-я уличная акция протеста против внесенного в городской парламент законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. В ней приняли участие активисты ЛГПД-движения и члены молодежного «Яблоко» движения обороны правозащитного центра «Мемориал». Выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися. Глава Центра избиркома самопровозглашенной республики сообщила, что проголосовали уже около 50% избирателей при необходимом минимуме в 30%. За пост главы республики борются глава МЧС Анатолий Бибилов и бывший министр образования Алла Джиоева. В городе Карачи на юге Пакистана тысячи людей собрались у консульства Соединенных Штатов на акцию протеста в связи с субботним ударом НАТО по КПП на северо-западе страны. Тогда погибли 24 человека. В Сирии в воскресенье по меньшей мере 10 человек погибли от рук полицейских и военных. Об этом сообщают правозащитники. В Объединенных Арабских Эмиратах к лишению свободы приговорены 5 активистов, выступавших за политические свободы.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Семейное насилие, домашнее насилие, насилие над женщинами в социальном пространстве. Что говорит об этом общество, что думают об этом сами женщины, почему они молчат и как они вообще могут реагировать на разные виды насилия, применяемые к ним в частном и общественном пространстве. За нашим столом социолог Ирина Шурыгина, старший научный сотрудник сектора социологии и девиантного поведения Института социологии Российской академии наук, директор Национального центра по предотвращению насилия Анна Марина Песклакова, психолог-консультант Мария Дмитриевская, журналист-активистка инициативной группы «За феминизм» Наталья Биттон и Ольга Бурмакова, колумнист, портал «Частный корреспондент» от фонда Бёля, гендерный исследователь и социолог. Я хочу, чтобы эту часть мы начали с рассказа Ирины Шурыгиной. Она автор крупного исследования, которое проводилось в середине 2000-х годов, которое посвящалось вопросам семейного, домашнего и разнообразных видов насилия над женщинами.
Я была не единственным автором. С Ириной Горшковой, которая тогда работала в МГУ, мы делали такое исследование и финансировали его фонд Форда. Такой масштабный репрезентативный опрос по всей России. Да, мы тогда использовали такое очень многоступенчатое определение насилия. То есть у нас были насилие разного над женщинами в семье, ну, разной степени. А там, я не знаю, один раз муж замахнулся, один раз назвал дурой, до тяжелого такого насилия регулярного, физического, психологического, сексуального, экономического. Тогда оказалось, что семьи, в которых вот по очень-очень строгим, вот по самым строгим критериям нельзя найти никаких проявлений насилия над женщиной, они составляли меньшинство, по-моему, треть только. И эти семьи, в которых не было никакого вообще насилия, как там не ковыряясь, вот ни малейшего проявления, они, конечно, отличались от других семей, но причем не столько там местом жительства, образованием, материальным положением, сколько таким внутренним устройством. То есть это были семьи более эгалитарные.
То есть равноправные.
Равноправные, да. Семьи, в которых муж не отказывался вносить свою долю ведения домашнего хозяйства. И что самое такое характерное было, то, что в первую очередь это зависело от мужчины. То есть если мужчина ориентирован именно на равные отношения с женщиной, и там у нас был такой набор суждений, по которым мы определяли, насколько человек патриархален, патриархатен, насколько он эгалитарен, то это, ну, было связано. Мужчины, ориентированные на равноправие, они не склонны к насилию. Причем это зависело именно от мужчин. Мнение женщин играло меньшую роль намного. Там была менее выраженная связь в определении вероятности того, подвергнется женщина насилию или нет. Вот что, вот как я сейчас понимаю, уже само по себе несколько странно. Получается, что женщина у нас объект такой пассивный. То есть она может, например, иметь вполне эгалитарное представление о своем месте в обществе, но при этом почему-то она оказывается замужем за человеком, который не придерживается аналогичной точки зрения.
И не имеет механизмов ему как-то объяснить это все.
Да, вот я сейчас переосмысливаю во многом результат этого исследования. Сейчас мне это уже не очень понятно. Мне непонятна такая пассивность женщины. Что это такое? Почему нужно оказываться вдруг замужем за человеком, который настолько тебе не подходит?
Ирина Шурыгина, спасибо. Оля Бурмакова, пожалуйста.
Марина говорила, что если женщин не спрашивать, что они сделали, они говорят гораздо больше. И что это такая очень закрытая тема насилия. Но дело в том, что общество в целом с детства готовит женщину к ситуации, в частности, семейного насилия. Традиционные представления о роли женщины в семье, о роли женщины в обществе – это как раз вот это самое пассивное существо, которое должно выполнять волю мужа. Если мы посмотрим даже на традиционный механизм флирта, флирта, ухаживания и постепенный переход к отношениям, к супружеству, он строится таким образом. Мужчина выбирает женщину, которая ему нравится, и начинает за ней ухаживать. Причем она должна отвечать на его ухаживание как минимум вежливо, даже если он ей не очень симпатичен. Если же он ей симпатичен, она принимает от него подарки, она ему уже становится чем-то обязана. На самом деле, чаще всего имеется в виду именно секс. Либо же она должна каким-то образом его, опять же, в традиционном представлении, водить вокруг пальца, чтобы он на ней сначала женился, а потом, наконец, получил этот самый секс. Дальше динамика отношений в семье выстраивается в традиционном, опять же, представлении таким образом, что женщина отвечает в них за эмоциональный климат и за обеспечение домашнего хозяйства и сексуальное удовлетворение мужа, что, собственно, вменяется ей в обязанности. При этом от мужчины совершенно не ожидают, что он будет каким-то образом следить за эмоциональным климатом в семье и за своим поведением. Часто слышны рекомендации, в том числе и иногда от психологов, ну, особенно то, что у нас издается как популярная психология, где говорятся, в частности, такие вещи, что, ну, если муж приходит с работы, он устал, он хочет спустить пар, ну дайте ему поорать, там, не нервируйте его, прогибайтесь под него, подстройтесь, вы же женщина, вы умеете. И дальше получается, что если мужчина срывает пар криком, кулаками, в сексе, в грубом сексе, которого женщина может не хотеть в этот момент, виновата оказывается кто? Женщина, которая, если она недовольна, то почему она недовольна? Это же ее муж, ее обязанность ему помогать. Кстати говоря, тема именно сексуального насилия в семье вообще очень острая, потому что многие считают, что это невозможно. Как муж может насиловать жену? Они же муж и жена. Она обязана быть готова к сексу в любой момент. Он имеет право, да. Это не одна узкая проблема семей. Это в целом проблема отношения к женщинам. Поведение женщины в обществе все время делает ее виноватой в тех неприятностях в сфере сексуальности, в частности, которые с ней случаются. Вот здесь уже говорили о комендантском часе, об одежде, которую можно и нельзя носить. Собственно, вот это и есть культура изнасилования, о которой я говорила. Это прямая калька с английского языка «rape culture», которая говорит о том, что в обществе изнасилование одобряется, легитимируется, и существуют механизмы, социальные механизмы, которые делают его одновременно невидимым и доступным. Причем оно просто редко называется изнасилованием. Очень много случаев, когда оно просто так не называется. Американское исследование показало, что если мужчин спрашивать, насиловали ли вы когда-нибудь, большинство отвечает нет. Но если формулировать вопрос иначе, например, вы когда-нибудь спали с женщиной, которая была так пьяна, что не могла сказать «да» или «нет»? Вы когда-нибудь спали со своей девушкой или со своей женой, которая не хотела секса, но вы все равно как бы сказали, что «вот, я хочу прямо сейчас»? Они отвечают «да». А по сути, все эти ситуации являются изнасилованиями, потому что женщина не могла дать согласие. Она не хотела давать согласие, но, тем не менее, ее принудили. При этом каждый раз, когда женщина оказывается в такой ситуации, виноватой оказывается именно она, потому что она оказалась в такой ситуации. Она зашла в темный переулок, она осталась наедине с человеком, она выпила чуть больше, чем следовало, недостаточно сильно отбивалась, отговаривалась, она, в конце концов, вышла замуж за того человека, который ее бьет. И она вовремя от него не ушла. Про вовремя не ушла – это самая болезненная тема, потому что большая часть семейного насилия начинается постепенно, а не резко. И к этому моменту женщина оказывается в зависимости от мужчины. Это, кстати, еще один аспект вот этой патриархальной культуры, в которой женщина оказывается в экономической зависимости. Ей некуда идти, потому что патриархальная культура предполагает, что женщина занимается домашним хозяйством, а ее обеспечивает мужчина. Ей действительно некуда идти, у нее нет денег, нет работы или работы, которую не обеспечивает. И вот очень часто семейное насилие начинается во время беременности или после рождения детей. Более того, некоторые мужчины создают ситуацию, в которой женщина беременеет без своей воли, то есть они не пользуются презервативами или подменяют ее таблетки, контрацептивы. Это называется репродуктивное принуждение, это очень важно. важная проблема, о которой у нас в обществе, по-моему, вообще молчат. Вот, собственно, пресловутый законопроект об абортах, там был пункт о том, что замужняя женщина не может сделать аборт без разрешения мужа. Это откровенное репродуктивное принуждение, это еще одна часть семейного насилия.
Ольга Бурмакова, спасибо. Наталья Биттон.
Прозвучала эта фраза «репродуктивное насилие». Я считаю, что сейчас особенно важно об этом сказать, как раз в контексте тех законопроектов, которые уже приняты Государственной Думой. Это, во-первых, ограничение доступа к абортам, имеется в виду к безопасным медицинским абортам, и, что еще важнее, к сокращению бесплатных абортов по социальным показаниям. Но, опять же, тогда нам нужно вводить в оборот вот этот термин и вообще как преступление семейное изнасилование. Действительно, у мужчины в данном случае все козыри. Много времени для этого не нужно, а женщина потом всю жизнь будет расплачиваться либо тем, что она пойдет на криминальный аборт, либо тем, что она окажется один на один с этой проблемой, то бишь с ребенком, которого она не планировала, и, скорее всего, ну, он не будет желанным. И очень плохо то, что сейчас государство такую политику осуществляет по принуждению, вот именно по репродуктивному принуждению женщин. Государство встает полностью на сторону мужчин, какими бы они ни были, там, добрыми, порядочными, либо непорядочными, злобными насильниками. А женщина оказывается незащищенной именно вместе с детьми. Если в семье есть дети, то от этого страдают и они.
Наталья Биттон, Ирина Шурыгина.
У нас были такие вопросы про аборты, сделанные без ведома мужа. И там была такая очень четкая связь, что без ведомов мужа аборты чаще всего делают женщины, которые подвергаются тяжелому насилию физическому и сексуальному. Но это связано даже не столько с активной позицией мужа, да, там, который, например, хочет заставить рожать, она не хочет, а с тем, что просто ему все равно, это ее проблема. То есть он может, например, отказываться использовать презерватив в ситуации, когда ей нельзя использовать там, по медицинским показателям какие-то другие средства, контрацепции, и ему просто все равно. Как он не будет вникать там, в то, что она будет приготовить на обед, так же он не будет вникать в то, что она забеременела и сделала аборт. Вот. Я совершенно полностью согласна с тем, что насилие над женщиной имеет такую гендерную природу. Но говоря о конкретно российской современной ситуации, я бы не стала еще ни в коем случае умалять значение такого важного фактора, что российское современное общество вообще очень насильственное. Это можно связывать и с патриархатностью. Честно говоря, я бы это связывала просто с такой с грубостью нравов. Как бы насилие над женщиной – это часть общего насилия. Иногда, когда я рассматриваю там некоторые ситуации семейного насилия, то там бывает хорошо видно, что дело не в том, что, например, женщина специально патриархатно воспитанная, от этого она всегда жертва, а просто тупо в том, что она слабее физически. Если бы она была сильнее, то мы бы имели бы ситуацию жесткого насилия женщины над мужчиной безо всякой такой гендерной идеологии. Я ни в коем случае не отрицаю вот важность этой гендерной составляющей, но эти проблемы очень взаимосвязаны. Я как бы даже согласна там по поводу социализации женщины как жертвы и все такое прочее. Но, честно говоря, все-таки сейчас мы не живем в обществе строго патриархатном со времен советской власти. Да, оно патриархатное, в основном на уровне идеологии. Но, строго говоря, возможности для обучения, для работы, для выбора жизненной стратегии, вообще для выбора у женщин достаточно широки.
Ирина Шурыгина, спасибо. Свобода в кафе «Март», семейное насилие, домашнее насилие, насилие в социальном пространстве. Мария Дмитриевская, пожалуйста.
Я согласна с тем, что действительно общество пронизано насилием на всех уровнях и в отношении всех ко всем. И гендерное насилие – это часть очень явная, очень важная, но часть. Я думаю, что насилие над женщинами в семье, оно начинается все-таки с насилия над детьми. Те женщины, которые вступают в отношения с мужчинами, которые впоследствии там осуществляют какое-то насилие по отношению к ним, они воспитывались когда-то в своих родительских семьях. На рациональном уровне они могут иметь самые прекрасные представления об эгалитарном браке, потому что, да, советская идеология все-таки стремилась дать женщине статус равный. Но это не значит, что этот статус у нее действительно на самом деле имелся в повседневной жизни в полной мере. Да, мы все росли в своих семьях. Та модель, которую видит женщина часто это модель насилия в той или иной степени. Точно так же мальчики, которые воспитываются в семьях, где существует определенная степень насилия, они также вынуждены либо идентифицироваться с ролью насильника, либо идентифицироваться с ролью жертвы. В общем, это выбор между плохим и плохим. Мужчины часто действительно его делают в пользу того, чтобы использовать свою силу и свои преимущества для того, чтобы их не затоптали. Я сейчас ни в коем разе не оправдываю таким образом, да, никакие действия. Просто хочу сказать о механизмах, которые связаны с воспитанием. И насилие в воспитании детей тоже очень важная проблема, когда мы говорим о семейном насилии.
Мария Дмитриевская, спасибо. Марина Песклакова, пожалуйста.
Наверное, действительно, все эти факторы в совокупности создают ту ситуацию, которую мы сегодня имеем в России. Это и то, что у нас вообще ценность человеческой жизни, как таковая, довольно низка. Это и то, что реализовать себя как мужчине, так и женщине профессионально все равно непросто. У нас есть и проблема того, как заработать деньги. По роду деятельности я, конечно, в первую очередь сталкиваюсь с семьями, где это происходит. Но приходится, допустим, встречаться с молодежью в университетах. Влияние современных западных обществ с эгалитарным подходом, с тем, что отношения могут быть другими. Сама идея того, что это может быть по-другому, конечно, молодежью воспринимается. Мы в наше переходное такое вот общество во многом, если посмотреть, как говорят о семейном насилии. В среднем на ток-шоу 1-2 человека среди экспертов обязательно скажут что-нибудь. Но давайте посмотрим, а почему она выбрала такого мужа? Вот этот виктимный подход переворачивает всю ситуацию и опять возлагает ответственность на женщину. Существует такое огромное количество стереотипов, постдомостроевские, да, вот эти вот «бьет, значит, любит». Все равно сидит где-то в подсознании людей. Говорить-то об этом сейчас особенно важно именно для того, чтобы хотя бы те, кто нас услышит, понимали, что, во-первых, насилие – это ненормально, что нет права ни у кого проявлять насилие по отношению к другому живому существу, и может быть по-другому.
Марина Песклакова, Наталья Биттон.
Буквально недавно в нашей полиции возникла такая шикарная идея предотвращения виктимности. Они как раз этот термин, ну, то есть жертва сама виновата, сама дура нарвалась, они его принимают как базовую и собираются вообще проводить профилактические работы, то есть выявлять потенциальных жертв и капать им на мозги. Причем, вот, честно говоря, это очень сильно похоже на какой-то распил, потому что при нынешнем уровне семейного насилия и вообще насилие по отношению к женщинам, как можно выявить жертву, да, либо нужно со всеми разговаривать. Все-таки думаю, что они используют этот термин виктимности, исходя из посыла, что жертва всегда сама виновата, всегда что-то сделала не так. Я считаю, что это крайне опасная тенденция.
Наташа Биттон, Марина Песклакова сейчас будет отвечать.
По поводу тоже виктимности, вы знаете, я когда-то участвовала в исследовании, которое он проводил, это было очень давно. Это был такой анализ законодательств и подходов в разных странах мира. И когда я описала наш подход, виктимный подход, изучается поведение, значит, пострадавшей стороны и так далее, в ситуации семейного насилия. Это был еще 96-й год, когда это процветало гораздо больше даже, чем сейчас. И руководитель вот офиса по улучшению положения женщин, она сказала: ты знаешь, я с этим столкнулась только в Восточной Европе. Вообще, когда совершается преступление, изучают поведение преступника. А почему-то вот в этом регионе кто-то когда-то продвинул эту идею, и она стала настолько популярна.
Моя такая гипотеза, но я над этим размышляла. В культуре, где очень важный элемент выстраивания иерархии того, кто прав, а кто виноват, и выступает насилие, это всегда право сильного над слабым. Поэтому естественно, что вина и ответственность перекладывается на слабого. И это, ну, видно буквально во всем, даже в том, что не относится там, я не знаю, к преступлениям. Бытовой пример – это автомобилист и пешеход. Пешеход отвечает за то, чтобы его не задавили. Автомобилист это не волнует, потому что он в данной ситуации сильнее. То есть это тоже часть такой общей культуры, вот более широкой.
Ирина Шурыгина, Марина Дмитриевская.
Неоспоримый факт, который подбрасывает дровишек, да, вот в эту стигматизацию женщин и обвинение жертв насилия в том, что они сами виноваты, это факт того, что женщины снова и снова возвращаются, да, почему они забирают заявление, почему они не уходят. И ведь женщина, которая хронически подвергается насилию, если у нее есть хотя бы какое-то социальное окружение, она довольно быстро обрастает некоторым количеством доброжелателей, спасателей, которые говорят: ну ты что, уходи, я тебе говорю, давай перевози вещи, немедленно его бросай, это ужас, и пытаются за нее принять это решение, ну как бы вытащить. Бывает, что такая помощь оказывается действенной, но часто женщины снова и снова возвращаются в эту ситуацию, ну когда это видят люди, они говорят: ну она же сама хотела, ей же нравится, может она мазохистка на самом деле, она согласна это терпеть. На самом деле здесь важно понимать, что происходит, ну, с женщиной, ну и не только с женщиной, с ребенком, с мужчиной, неважно, с кем угодно, кто находится в ситуации хронического насилия. Во-первых, стремительно растет толерантность к насилию. Позволяя больше и больше заходить вот в этом насилии, человек теряет как бы резистентность, устойчивость и начинает привыкать. И вот эта граница допустимого, она постоянно смещается. Ну, так работает просто механизм психологической защиты, потому что иначе невозможно выжить. Во-вторых, периоды агрессии со стороны партнера, они же сменяются периодами нежности или хотя бы какого-то относительного спокойствия, когда кажется, что его удалось угомонить, уговорить. И многие женщины играют роль такой Шахерезады, которая вот поет сказки, и ей кажется, что она держит эту ситуацию под каким-то контролем. Это тоже поддерживает иллюзию того, что однажды все-таки он переменится, однажды все-таки наступит мир, и тогда ей удастся справиться. И от этой надежды трудно отказаться. На это часто у многих женщин уходят годы. Падает, разумеется, постепенно самооценка. Рушатся социальные связи. Но это происходит очень незаметно. Женщина, которая находится в отношениях с деспотичным мужчиной, попадает в такой социальный вакуум, который он выстраивает вокруг нее. Она начинает верить в то, что она ни на что не годится. Разумеется, разрушаются дружеские связи, потому что невозможно дружить с человеком, который, ну, все время там тяжело страдает, и постепенно она или мужчина каким-то образом ограничивает ее круг общения, или она сама отходит от людей. И все меньше и меньше поддержки у нее оказывается. Поэтому даже те женщины, которые хотят выйти из этих отношений, все равно достигают этого с большим трудом. Очень часто на консультацию женщины приходят уже в крайнем отчаянии. То есть нужно дойти до какого-то предела терпения, когда уже встает вопрос о выживании физическом или психическом. И часто можно услышать от женщин, что я поняла, что если я сейчас не остановлюсь, я сойду с ума, умру психически или физически. И вот тогда делается часто выбор, но это действительно очень трудный выбор для женщины. Это не ее вина, это ее беда.
Мария Дмитриевская, спасибо. Я вот прошу Марину Циклакову прокомментировать, кто эти женщины, которые убивают своих мужей. Статистика такая тоже имеется.
В среднем, насколько я помню из тех же докладов, это где-то в среднем 3500. То есть соотношение гораздо в меньшую сторону. Как правило, это женщины, которые долго подвергались насилию, и либо самозащита, либо то, что может выглядеть как преднамеренное убийство. Если посмотреть предысторию этих отношений, там было долгое физическое насилие, то это то, что называется синдром избиваемой женщины. Женщина, которая очень долго подвергается физическому насилию, и такая вот пролонгированная посттравматика постоянная, она вырабатывает у женщины ощущение, что ей уже никто не может помочь. Для нее это становится вот в ее мире, да, в ее системе измерений. Либо он меня убьет, либо я его. И тогда она может как бы это заранее подготовить, и это будет выглядеть как преднамеренное убийство. Но это просто она уже живет в течение какого-то времени в состоянии длительного аффекта. В западных странах вот синдром избиваемой женщины учитывается. И если преступление произошло в результате длительного насилия, то, как правило, даже если они идут в тюрьму, то очень важный аспект – это именно ее реабилитация, связанная с этим тяжелым пережитым опытом. Я могу сказать, что я в Америке однажды выступала как раз перед женщинами, которые вышли из тюрьмы, которые убили мужей в результате насилия. Они рассказывали, что с ними происходило и как это изнутри. То есть это совершенно другой мир. У нас в стране вообще это пока еще тема никаким образом не затронута. Как правило, это женщины, которые просто идут в тюрьму, и главное, что и после у них нет никакой возможности реабилитации.
Марина Песклакова, Ирина Шурыгина.
Сейчас такая штука, что женщины не вызывают милицию, когда их избивают. Поэтому, когда доходит уже до последнего, и она убивает мужа, и идет в суд, то нет никаких доказательств, нет у нее никакой истории болезни, собственно говоря. Это как бы одна из таких рекомендаций, это все-таки вызывать милицию. И даже не важно, что они в данный момент не помогут. Важно, чтобы это было запротоколировано. Но в крайнем случае поможет на суде.
Ирина Шурыгина, Ольга Бурмистрова.
Дело в том, что вот, собственно, во многих таких ситуациях женщины не вызывают милицию. И на ситуациях изнасилования, потому что милиция уедет, а муж останется. И это как раз гораздо опаснее для них. И в целом у нас ситуация с юридической помощью, с помощью сил правопорядка в ситуациях изнасилования, семейного насилия и так далее, очень печально. Я думаю, что многие имеют представление, что у нас происходит, например, с делами об изнасилованиях, которые милиция там не хочет открывать, или о которых ходит миф, причем в первую очередь в среди органов правопорядка и среди юристов, что большая часть заявлений об изнасилованиях – это женщины, которые после секса им что-то не понравилось, и они решили таким образом отомстить, развести на деньги и так далее. Хотя мировая статистика показывает, что таких ситуаций там доли процента там, или там 1-2% от общего массива вообще существующих заявлений об изнасилованиях. Ирина говорила о том, что женщины физически слабее. Но есть еще и такой момент, что женщин не готовят быть физически сильнее, то есть женщин не учат драться. Большинство женщин говорят, что девочкам драться не надо, девочка, это как-то нехорошо. Мужчин с детства учат драться и говорят, что настоящий мужчина должен это уметь.
Ольга Бурмакова, Ирина Шурыгина.
Меня, честно говоря, очень задели вот эти рассуждения про то, что женщин надо учить драться. На самом деле нужно учить не драться мужчин.
Ирина Шурыгина. «Свобода в кафе Март», «Домашнее насилие», «Насилие в социальном пространстве», «Женщины и мужчины», «Насилие и реакция». Социолог Ирина Шурыгина, директор Национального центра по предотвращению насилия Анна Марина Песклакова, психолог-консультант Мария Дмитриевская, журналист Наталья Биттон, Ольга Бурмакова, колумнист портала «Частный корреспондент», гендерный исследователь, социолог. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, высказалась против
идеи. После попыток спасти ранее национализированный банк Снорос в Литве...
Европарламент крайне обеспокоен вынесенным Олесе Беляцкому...
Комиссии уже дали показания актриса Сиена Миллер и бывший глава международной...
По данным Национальной судебной палаты, отмывание денег имело место...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».